говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Незаконные свалки, грязные водоемы, мусор в городе. Я вспомнила тут одну фантастическую историю, в которой рассказывалось, как нашу планету в итоге победил мусор. Человечество оставляет после себя невообразимое количество отходов. Как они влияют на нашу жизнь и что может сделать каждый из нас? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня руководитель токсической программы Greenpeace Россия Алексей Киселев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Координатор коалиции «Про отходы» гражданский активист Анна Сычева. Добрый день.
Добрый день.
И с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни, а также вы, Роман, являетесь управляющим партнером бюро эко-решений Green Up. Я ничего не перепутала?
Да, все правильно. Добрый день. Приветствую всех.
Да. Давайте, Алексей, давайте мы с вас начнем, потому что до меня доходили слухи, что больше 80% звонков в организацию Greenpeace – это звонки про незаконные свалки. Это правда?
Ну, не совсем так. Там не только незаконные свалки. Там, в принципе, вы знаете, уже вопросы доходят до того, что вот у нас есть поселок, нам глава уже который год отказывается контейнер для мусора поставить, и мы не знаем, что делать. Вот, поэтому сказать, что 80% про свалки – это, конечно, неверно.
Да, но все равно, но больше... Частью звонят негодующие жители и говорят, что нам делать, вот у нас тут вот рядом свалка или у нас мусор, и никто не убирает, и что
нет, на самом деле жители, на самом деле жители сейчас больше волнует вопрос, вот мы тут узнали, что нам собираются построить некий объект по обращению с отходами, мы не можем получить никакой информации, что это за объект, поэтому мы против. Начинаем выяснять, в ряде случаев оказывается, что этот объект вполне приличный, но поскольку инвестор повел себя как откровенный хам и сволочь, да, вот получается,
восстановил
против себя жителей, в результате он получит референдум, например, местный, да, и не построит приличный объект.
А что вы понимаете под словом приличный объект?
Значит,
это что, мусоросжигающий?
Нет,
или...
наоборот, как или раз, завод? Да, вот что это не мусоросжигающий завод и не свалка, это объект, допустим, сортировочный комплекс, например, да, куда приедет весьма приличного размера мусоровоз, который уйдет на закрытую территорию, там будет рассортирован, вторсырье будет продано, а брикеты скомпостированы, распрессованы, будут храниться, например. Вот, но поскольку, опять-таки, да, вот с населением поступили очень некрасиво, такой объект вряд ли будет построен. А дальше снова начинается замкнутый круг. То есть народ...
Свалки, отсутствие вот этих вот...
Всё именно так.
Объектов, да? А вообще вот мусоросжигающих заводов по России сколько? И хватает ли их?
Их, слава богу, очень мало. Слава богу, Российская Федерация деньги в другом месте осваивает, пока еще на наше счастье, поэтому...
Вы меня прям заставляете спросить про Сочи.
Дай-то бог, их не будет больше, потому что хуже, чем мусоросжигательный завод, ну, наверное, вот еще горящая свалка. Что такое мусоросжигательный завод? Фактически горящая свалка, только сверху кожухом закрыта, которая точно так же уничтожает и ресурсы, точно так же дает выбросы в атмосферу, точно так же мешает созданию системы обращения с отходами. Просто потому, что это некий такой чиновничье устройство, да, вот что нужно чиновнику? Чиновнику любому, хорошему, плохому, никакому, да, ему нужно показать две вещи. Первое, в конце года написать красивый отчет об огромном освоении средств, которые действительно пошли на дело, вот стоит эта огромная дура с трубой. Второе, ему нужно что? Чтобы в январе мусор был, а в декабре его не было. Глаз долой, сердце вон. Как это сделать? Да, взять подрядчик. Можно в кожух закрыть, можно на свалку свести. Вот, собственно говоря, вот как работает система. При том, что эти наши ребята при власти, они вообще даже не думают, что, в принципе, вот то, что сейчас в России происходит с отходами, это абсолютно беззаконная деятельность. То есть, за редким исключением, у нас вот любой мусоровоз, который есть по любому городу, поселку, населенному пункту, он ездит в нарушение законодательства существующего. Дело в том, что достаточно много лет назад умные санитарные врачи, природоохранные органы продумали, да, что система вывоза мусора любого населенного пункта должна строиться на основании такого документа, как генеральная схема обращения с отходами. То есть это своего рода генплан для мусора. То есть там написано, какие мусоровозы, куда, как собираем, куда вывозим, что получаем, кто пострадал и так далее. Причем придумано очень хорошо было. Да, Госстрой посоветовал разделить ответственность. Да? То есть получается сразу группа ответственных. Его обсуждает общество с депутатами, подписывает мэр. Вот, фактически такие документы есть у очень ограниченного количества городов, там Екатеринбург, насколько я помню, Сочи, вот у Москвы мы столько лет пытаемся, значит, добиться, чтобы хотя бы его начали разрабатывать, нам из года в год говорят, что документ есть, разработан, не утвержден, мы говорим, ребят, дайте его обсудим, дайте его посмотрим.
Да ну что, в Москве такие деньги крутятся в этом,
и нам каждый год говорят, окей, ребят, вы убедили, значит, мы начинаем его разрабатывать. Вот, и сколько лет, вот точно тут все об одном и том же.
Анна, скажите, вот вообще сортировка мусора – это про вас. Мы затронули уже эту тему. Вы действительно вот сейчас думаете, что это возможно сделать эту тему популярной среди населения, потому что ему уже проще вот взять в пакет все, кинуть там, в мусорную корзину или в мусоропровод и вообще забыть о том, куда это все вывозится, зачем, почему. Они начинают нервничать только тогда, когда рядом строятся объекты, как Алексей правильно сказал, или вот незаконные свалки начинают пахнуть там дурно.
Ну, вы правы в том, что люди сейчас перестают думать о мусоре, как только он оказывается в мусорном ведре, мы как раз эту ситуацию пытаемся изменить. То есть, когда мы проводим акции, когда мы готовим информационные материалы, мы рассказываем, что мусор, он никуда не девается, ведь это материальный объект, его просто перемещают из вашего мусорного ведра вот на свалку или на мусоросжигательный завод, что еще хуже, поскольку потом токсины оказываются в воздухе, и мы этим дышим. То есть, люди должны понять свою личную ответственность за те отходы, которые они производят. Как только ты объясняешь человеку, что за один день производить килограмм отходов, соответственно, больше там 360 килограмм в год, и это все оказывается на свалках в том же Подмосковье, где вы отдыхаете, происходит какое-то изменение сознания, и многие начинают по-другому относиться к отходам.
То есть вам удается все-таки поменять общественное мнение?
Для многих людей, да, конечно, но не у всех это происходит сразу. Многим требуется долгое время. То есть, ну, например, мы проводили акции ежемесячно в парках Москвы, и вот люди постепенно привыкали к тому, что вот есть такая история, как раздельный сбор отходов.
Это что значит? Стеклянные баночки в один мешочек или пакетик, там, органические вещества в другой пакетик?
Часто раздельный сбор отходов себе представляют так, как будто там есть огромное количество разных пакетиков или урн, в которые не обязательно нужно все правильно рассортировать, иначе все произойдет что-то ужасное. На самом деле раздельный сбор отходов, он, в общем, проще. То есть тут задача в том, чтобы отделить то, что можно переработать, от того, что нельзя переработать, и отдельно выделить токсичные отходы. То есть, например, электронику или там ртутные лампы, их нужно сдать в специальные пункты.
Ну, так же, как и батарейки, но дело в том, что их недостаточно, их же очень мало, этих пунктов.
Ну, к сожалению, сейчас, да, например, по электронике в Москве вообще нет программы по сбору электроники.
Я знаю, что, кстати, на сайте Greenpeace есть места, карта, да, куда можно отвезти...
На карте есть много разных мест. Батарейки в России нельзя отвезти никуда.
Да. Иногда акции просто, и Greenpeace, и другие устраивают по сбору батареек у населения, и потом уже сами куда-то, насколько я понимаю, везут. Но
значит, батарейки мы храним, потому что мы обещали людям, которые нам их принесли в разуме, опять, что мы сделаем так, что ни одна из их батареек не увидит свалки. С батарейками ситуация в России, она ужасна до хохота. Уверяю вас, именно до хохота. Дело в том, что батарейка в России отходом не считается. Наши умные нормативные регуляторы, они забыли включить батарейку в документ, который называется «Федеральный классификационный каталог отходов». Это такой документ, где написано, какие отходы в Российской Федерации существуют.
Батареек нет. Да?
Батарейка становится отходом только тогда, когда она перемещается на таможенную границу Российской Федерации, и там вступает в действие международная конвенция. Поэтому, если вы хотите сделать так, чтобы ваши батарейки были переработаны, например, хороший завод в Финляндии, завод в Германии, завод в Швейцарии, Великобритании, вам нужно получить разрешение. Вы должны обратиться в контролирующий орган под названием Министерство природных ресурсов. Там вам скажут, дорогой товарищ, ваши батарейки, значит, не включены в каталог, поэтому у нас нет административного регламента, как нам выдать вам паспорт опасного отхода на отход, не включенный в каталог. Мои друзья из не Москвы, у них деятельность связана с образованием батареек. Вот они, как честные, значит, люди, пытаются получить паспорт опасного отхода на батарейки. Вот они ждут четвертый год пошел. Говорят, что в следующем году, наверное, получат. Значит, не имея паспорта опасного отхода, вы не можете оформить разрешение на вывоз батареек на безопасную переработку. Более того, даже если вы умудритесь получить этот паспорт отхода, дальше снова российское государство делает вам улыбочку. Оно говорит, а теперь 200 тысяч рублей пошлины заплатите нам, пожалуйста, чтобы мы вам выдали бумажку, спасающую Российскую Федерацию от тяжелых металлов, ртути и кадмия, содержащихся в батарейках. И после этого вы махнете рукой, плюнете на все и будете либо их хранить, либо куда-то закопаете. То есть это вот, вот эта вот цепочка порочная, ее нужно либо рубить, либо что-то, либо как. Но на самом деле ситуация еще более ужасна до смешного. Вот мы уже несколько лет кричим вот в городе Москва. Город Москва может стать действительно городом с практически нулевым образованием отходов. Вот город Москва – это абсолютно уникальное образование Федерации.
Что значит с нулевым образованием
отходов? Вот город Москва, все отходы города Москвы могут стать ресурсом. Практически все. Во-первых, потому что есть Мосводоканал, который производит из органики биогаз. Это зеленая энергия, которая вращает, дает свет. И когда у нас был блэкаут в Москве, курьяновские честные не убили Москву-реку, потому что у них стояла эта биогазовая станция, и они были абсолютно автономны от обесточенной Москвы. Им для этого, вы не поверите, нужны наши яблочные огрызки. Чем будет больше огрызков у Мосводоканала, тем будет больше электрической энергии. Что вот смотрите, да, если вся Москва эти огрызки будет кидать не в помойку, не в мусорный контейнер, а в раковину через измельчитель, да, такая хитрая машина, крайне удобная, кстати. Во-первых, мы снизим.
А трубы не засорятся?
Трубы не засорятся, потому что там измельчитель измельчает так, что человек производит более крупные фракции, чем то, что дает измельчитель. Вот в этом случае просто больше электричества дадут.
А вы сами пользуетесь такой штукой у себя дома?
Да, Роман, это не вызывает никаких проблем.
Роман, давайте мы вас послушаем. Вот что делать человеку, который хочет экологично жить? Вот что же ему делать? Вот пытается он куда-то сдать батарейки, невозможно. Я вот разбила случайно дома ртутный градусник. Вы себе не представляете, сколько времени мне понадобилось, чтобы его попытаться законным образом выбросить. Мне даже предлагали вызывать МЧС отряды, да.
Да, с градусниками ситуация печальная, как и с прочими отходами.
Тоже как и с батарейками, судя по всему, да.
Но на самом деле ничего невозможного, и это даже увлекательно. Как вот Алексей правильно говорит, в нашей смешной стране пытаться быть благодарным, да, отчизне за то, что мы там хотим ее спасти. И поэтому только личная ответственность, да, и личное время, которое можно потратить на поиск в интернете адресов, куда можно сдать отходы. Вот на сайте Greenpeace, да, эта карта, проект «Вторая жизнь отхода» замечательно работает. И там, на самом деле, только по Москве, я знаю, более там 500 адресов, куда можно сдать раздельно собранные отходы, по Питеру более 300. Это пункты, которые работают еще со времен Советского Союза, или там новые пункты, которые, собственно, можно принести вот как раз то, что перерабатывается, стекло, пластик, причем ПЭТ в основном бутылки, они там двойки, тройки и семерки, они в основном не принимают. Бумагу, безусловно, что самое сейчас ценное, за нее можно даже денег там получить. Там цена доходит до 4 рублей, если это офисная бумага, такая только отобранная.
Но да. Это, наверное, за тонну или нет, 4 рубля?
Это за...
Килограмм.
За килограмм,
за килограмм 4 рубля? Да. Mm-hmm. До 4 рублей. Но это нужно, чтобы эта бумага была А4, да, которая вот, она перевязана. Там только эта бумага, нет никакой другой. Она аккуратно перевязана. Вот. Это, собственно, бухгалтерия. На это могут, собственно, если не зарабатывать денег, то минимизировать свои отходы на вывоз мусора. И в этом смысле вот в Питере сейчас как раз проект «Гренландия» запустился повторно. Они вот, собственно, из офисов вот 50 килограмм бумаги вывозят бесплатно и отправляют на фабрику. И также еще можно сдать, собственно, вот алюминиевые банки принимают, да. То есть пока на данный момент ситуация в России выглядит так, что человек, опираясь на свою там осознанность, да, на заботу о земле, на понимание о том, что мы там живем в едином общем поле, меняет мир собственным изменением себя. Там, как сказал Ганди, станьте теми изменениями, которые вы хотите видеть в мире. И самому везти порой даже на другой конец города, собственно, свои там несколько пакетов, раз там в неделю, в две недели, в три, либо там с друзьями на машине. И так делаю я, так делают сотни моих друзей, так делают порядка там 500 людей, которые прошли через мои тренинги. Вот я как раз рассказываю, да, куда, собственно, сдавать, как это делать, чтобы там дома это все не пахло. И...
Но вы думаете, вы сможете убедить большую часть населения вот тратить свое время на то, чтобы находить подобные возможности?
Я убежу столько, сколько смогу, да, сколько хватит моих сил, потому что, ну вот, я рассказываю людям, которые приходят ко мне на тренинг, они там подсаживают на это дело своих знакомых, друзей и близких, и родных. И таким образом мы набираем, да, ту критическую массу, которая запустит, я надеюсь, необратимые изменения в обществе, чтобы это стало престижно, чтобы это стало популярно, чтобы это стало там ответственно. Я понимаю, что нужно и лоббировать законопроекты, и то, что делает Greenpeace, вот, в частности, по зеленому уикенду, шикарная это же там акция, как раз про экологичный образ жизни. Но вот с разных путей, да, и через законодательные, и через штрафы, но вот мой путь, то, чем я занимаюсь, это вот работа с людьми, с изменением отношений. Могу, опять же, сказать про себя, то есть я разделяю отходы 2 года уже, вот, это у меня стоит там 2-3 коробки на кухне, я раз в месяц это выношу вот, на ближайший пункт приема, пакет, который не сортируемый отходы, то, что куда идет там, то, что не перерабатывается, мы выносим на свалку, вот рядом мусорный бак раз в 3 недели. То есть раз в 3 недели я вот с моей любимой женщиной, мы выносим на солку, то, что не перерабатывается. Обычная семья это делает, соответственно, каждый день, 2 пакета в руках каждое утро.
Ну, не знаю, насколько убедительно звучит то, что 2-3 недели мусор будет копиться в комнате для вот наших слушателей.
А для этого есть еще один момент. Почему появляется там большое количество мусора? Мы здесь мы переходим в фазу разговоров в обществе потребления.
Подождите, Роман, подождите. Я напомню. Да, это следующий этап. Я сейчас тогда напомню, что у нас тема это незаконные свалки, грязные водоемы и мусор в городе. В гостях у меня Алексей Киселев, руководитель токсической программы Greenpeace Россия. Координатор коалиции про отходы Анна Сычева и Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни. Алексей, вот я нашла в интернете такие цифры, что, например, в среднем в России перерабатывается порядка 10-15% мусора всего. Твердые бытовые отходы подвергаются переработке только на 3-4%, а промышленные на 35%. Вот насколько вы считаете, они отражают вот ту действительность,
ну, да,
в которой
вот
мы живем?
3-4 для ТБО и 35 для промышленных – это весьма адекватное.
То есть вот так,
значение, да?
Да,
причем, может быть, для промышленных это слегка занижено, вы поймите, да, в промышленных отходах у нас только 35% это горные выработки, скоростные породы, камни, грунт и так далее. С ними как-то проще обращаться, они относительно нейтральны. И это первое. Второе, у этих отходов есть конкретный владелец. Вот может любой из нас встать, да, посмотреть на этот накопитель и сказать, вот его хозяин. А когда мы стоим перед мусорным контейнером, это коллективное безответственное. Поэтому именно и надо на ТБО обращаться, сейчас все усилия, просто потому, что растет потребление именно бытовое. Смотрите, у нас платность природопользования является ключевым элементом нашей природоохранной системы, которая действительно будет смеяться, она работает. Значит, у нас население освобождено от уплаты платежа за загрязнение. То есть мы являемся образователем отхода, виновником загрязнения, но платеж не вносим. За нас вносит платеж бюджет. Поэтому, опять-таки, становится...
Мы в этот бюджет отдаем
часть денег. Мы в этот бюджет отдаем часть денег, но мы это не видим. То есть это вот эти 13% условный подоходный налог, да, вот, который там дальше как-то распределяется. То есть мы это по карману не чувствуем. Поэтому самый простой способ, да, вот, чтобы вся страна массово на следующий день пошла сортировать. Да?
Штрафы?
Что-то? Нет, не штрафы, вернуть платеж за загрязнение на образователя. То есть есть норма накопления. Норма накопления в Москве 240 килограмм плюс крупногабаритный мусор, еще 35 на человека в год. Дорогой товарищ, вот этот объем, который поехал на свалку благодаря тебе, заплати нам, пожалуйста, платеж. Он приходит в конце года в уведомлении.
Но это волна возмущения будет.
Просто. Либо волна сортировки. Ну, фактически это справедливо, потому что сейчас, опять-таки, коллективно безответственно оплачивается из бюджета и так далее. Да?
Это, поэтому... с одной стороны, справедливо, значит, тогда надо снижать налоги,
нет,
как раз та
надо...
часть которой идет якобы на то, чтобы человек жил в чистой окружающей среде.
Ничего не надо снижать. Существует сейчас возможность прекрасная заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Вот моя квартира, я с большим удовольствием напрямую согласен заключить договор на вывоз мусора. У меня его не будет. У меня вывозить нечего. Я не буду ни вносить платеж, ни платить вывоз и захоронение. Потому что я принесу квитанцию о том, что это ушло во вторсырье. Более того, я готов показать квитанцию об установленном измельчителе. Все. И на этом мы расчеты закончили. Да, это вопрос исключительно одной бумажки, компьютера и сканера штрих-кодов. То есть мы говорим о каких-то, вот, ну, понимаете, это настолько просто в наш просвещенный век. Нам сегодня объявили, что 6 тысяч различных платежей в Москве можно будет носить через интернет. То есть платежи собирать мы умеем, да, а сделать эффективную систему, ну, что останавливает, собственно.
Ну, вот Анна пытается эффективную систему сделать. У вас есть градация, какие самые опасные отходы? Там изучали этот вопрос или нет? А какие самые распространенные вот виды мусора на планете вообще? Потому что я, смотря вот одну из инфографик, увидела, что, например, океаны загрязняется больше всего, знаете, чем окурками.
Ну, я могу сказать, ну, конечно, существует очень большая разница, например, между энергосберегающей лампой, да, и стеклянной банкой, потому что первое – это опасный отход, а второе – это просто вторичное сырье, которое легко перерабатывается и, в общем, не представляет опасности. С нашей точки зрения, нас, как общественная организация, опаснее те отходы, которые нельзя никак утилизировать, причем, в частности, там, например,
вот какие нельзя вообще
некоторые виды пластика, ну, скажем так, большинство видов пластика в России, они вообще не перерабатываются. Перерабатывают. То есть, вот, например, у нас перерабатывают под бутылку, это бутылка из-под напитков, да, там вода, квас, пиво и так далее.
Стеклянная или какая? Или пластиковая?
Пластиковая бутылка, да, да, именно пластиковая. Это первый, так называемый первый тип пластика, там на бутылке есть маркировка, единичка в треугольничке. Вот этот вид пластика перерабатывается, а большинство других видов не перерабатываются. И получается, что в нашем обществе да, где мы потребляем так много разнообразных видов пластика, то есть это в основном упаковка, всякие бутылочки, там, обертки и так далее, все это попадает на свалку. А, как известно, пластик, он очень стабилен, то есть он десятки и сотни лет может лежать, не разлагаясь. И получается, что мы таким образом производим отход, который заведомо не могут быть переработаны в России. И с этой точки зрения мы считаем, что лучше использовать там, ну, например, когда ты что-то покупаешь, нужно ориентироваться на то, что это должно быть, например, в стеклянной или бумажной упаковке, чтобы ты мог это потом сдать на переработку. Иначе, если это упаковка пластиковая, то, скорее всего, она окажется на свалке.
Роман, Тана тут волшебное слово сказала, упаковка. Ведь понятно, да, что упаковка – это очень большие деньги. И многие компании не желают расставаться с дешевой и неэкологичной упаковкой, ну, потому что это проще, легче, им надо всю технологическую цепочку менять для того, чтобы делать, там, я не знаю, экологическую упаковку, которая разлагается.
Да, еще вопрос рекламы большой, потому что количество упаковки, этих слоев, бумаги, пластик, который лепится на коробку, да, какой-нибудь конфет, знаю, там, Рафаэл, например, абсолютно неэкологичный продукт. Женщины, не принимайте Рафаэла в подарок, говорите, что это неэкологично, вредно. Представляете, да? Там три слоя бумаги, которые, пластика, которые вот в рекламных целях, в целях для того, чтобы это продать, чтобы это было все красиво, да, и в итоге неэкологично.
Ну, Роман, если мы, я боюсь, что у нас все передачи не хватит, если мы будем перечислять всех производителей,
конечно,
которые
неэкологично
не, да, упаковывают свой товар. Сейчас Алексей хотел, да, да, добавить? Да,
нет, вас, я, Роман, просто хотел сказать, что упаковка из неэкологичной становится экологичной автоматически в тот момент, когда производитель этой упаковки начинает принимать ее назад из старой упаковки делать новую. Вот любая неэкологичная упаковка в этот же момент становится абсолютно экологичной, то есть из одноразовой многоразовой.
Во-первых, это не делает производитель, а во-вторых, как полиэтилен?
Значит, как только мы пересекаем с вами границу под городом Санкт-Петербургом, там начинается Евросоюз. И вот там почему-то производитель тут же, прочитав европейскую директиву, делает под козырёк и выполняет это требование.
Почему же, скажите мне?
Потому что у него есть закон.
А у нас закона нет в России.
Да, но при этом у нас есть те же самые производители, которые в Финляндии стоят под козырёк. То есть получается, что здесь они зарабатывают, пользуясь дикостью нормативной документации нашей, а там они ведут себя адекватно. То есть что мешает производителю здесь выполнить просто то же самое добровольно, например, да? Ну, то есть, ну вот они любят, наверное, как вот страну, свой большой рынок.
Незаконные свалки, грязные водоемы, мусор в городе – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напоминаю, что в гостях у меня руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев, координатор коалиции «Про отходы», гражданский активист Анна Сычева и Роман Саблин, управляющий партнер бюро «Эко-решений GreenUp» и тренер по экологичному образу жизни. Вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. В городе Крымск, наиболее пострадавшем при наводнении на Кубани неделю назад, возобновило вещание независимой радиостанции «Электрон-ФМ», но на резервном передатчике малой мощности. Власти сообщили редакции, что причина срыва вещания в отключении электроэнергии на основном передатчике. В Москве сегодня прошел митинг против цензуры интернета. В интернете в нем приняли участие около 60 человек. Активистка оппозиционного движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, находящаяся за границей, подтвердила «Радио Свобода», что в Россию не вернется. Она опасается, что ее могут обвинить в причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. В Петербурге порядка 50 человек приняли участие в акции под названием «Европейский марш 2012». Он был организован оппозиционным движением «Солидарность». В Дагестане расследуют исчезновение детей двух смертников – Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, которые в прошлом году подорвали себя в селе Губден. В Краснодарском крае из-за аварии на Троицком водоводе около 28 тысяч человек остаются практически без воды. Наблюдатели ООН в Сирии сегодня посетили деревню Треймси в центральной части страны, где, по сведениям активистов оппозиции, в четверг при обстреле правительственных войск были убиты около 200 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с двухдневным визитом в столицу Египта – Каир. В Париже сегодня прошел традиционный военный парад в честь дня взятия Бастилии. Парад принимал президент Франсуа Олланд, который затем дал традиционное интервью национальным телеканалам. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил сегодняшний взрыв в провинции Саманган на севере Афганистана, в результате которого погибли не менее 23 человек, в том числе известный политик и парламентарий Ахмад Хан Саманган. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Незаконные свалки, грязные водоемы, мусор в городе. Мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что в гостях у меня руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев, Анна Сычева, гражданский активист, координатор коалиции «Про отходы», а также Роман Саблин. Он с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга, управляющий партнер бюро эко-решений «ГринАп». Алексей, мы с вами закончили на законодательстве. Так все-таки мне хотелось бы уточнить, что нет вообще никаких законов, которые регулируют эту вот сферу деятельности, которые бы повышали там ответственность производителя, чтобы он не производил неэкологические товары и не упаковывал их так, как ему проще, дешевле. Население, чтобы более ответственно относилось к этому. Я знаю, что штрафы существуют там в лесу, если ты намусорил, и то они, по-моему, не настолько серьезные, чтобы граждане проявляли сознательность.
Значит, сейчас в нашей стране никаких таких законов нет. Об этом речь идет 15 лет, сломано миллион копий, написано 15 законопроектов, сейчас уже обсуждается 16-й, да? И нет у меня никакого вот энтузиазм по поводу того, что скоро это как-то будет принято, потому что новая система российского законотворчества подразумевает очередной раз теперь рамочный законопроект, а все остальное на откуп правительству. Да, это еще год, два, три, пять, пока там они между собой договорятся. Поэтому сейчас вот Российская Федерация, она должна жить по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Если условно там...
Вот как она живет, да?
Ну да, либо вот если условно директор тетрапака не хочет, чтобы его коттеджу там подъехал свалка какая-нибудь новая, которую надо будет рано или поздно построить, потому что композитная упаковка – это очень большая проблема. Да, директор тетрапака должен здорово задуматься. Кстати говоря, он начинает потихонечку об этом задумываться, что неплохо было бы, чтобы его упаковка возвращалась снова в его производство. Потому что рано или поздно, да, он не спрячется под куполом. И эта свалка будет также около его коттеджа.
Анна, что вы делаете сами, гражданский активист?
Ну, мы проводим акции для привлечения внимания к проблеме отходов как раз, в частности, по раздельному сбору отходов. Ну, вот на последний, самый масштабный, наверное, на душевном базаре мы организовали раздельный сбор отходов, то есть, чтобы посетители, ну, конечно, у них там не так много отходов образовалось, но чтобы, тем не менее, там пластиковые бутылочки, которые там у них появлялись, они могли сдать в красивую стойку, на которой написано там стекло, пластик, алюминий, и знать, что вот это попадет на переработку. А нужно сказать, что когда человек первый раз вот с этим сталкивается, с такой возможностью, что вообще в России реально сдать отходы на переработку, это для многих...
очень удивляется.
Да, очень большой сюрприз.
Вот, например, я в Москве, хотя вот Роман сказал, что порядка 500 есть пунктов для переработки, да, вот и сортировки этого мусора. Вот, например, я вот не видела в Москве. Я только увидела несколько, поставили таких вот, не знаю, как это назвать, таких вот киосков, в которые можно банки закидывать и получать за это какую-то деньгу там небольшую, но они, дело в том, что они не работают.
Нет, это самый большой миф российского государства, московского государственного раздельного сбора, автомат под названием «Фандомат», который стоит не в том месте, стоит не так, собирает...
И не работает.
И собирает не то, при этом не работает. Более того, вот вы понимаете, вот этих людей надо, конечно, прилюдно выпороть, потому что, понимаете, в чем...
Они всю эту идею запороли.
Даже не это, понимаете, вот я в Питере практически стоял у начала раздельного сбора, мы делали пилоты в Москве. Значит, что важно в организации любой системы обращения с отходами? Постоянство и стабильность. То есть, когда через год у вас люди привыкают, а через год и два дня это все заканчивается, то вот в этот дом, в этот двор в ближайшие пять лет можете не возвращаться. Потому что у нас народ умный и очень любит, когда его обижают. Просто начинает вам отвечать взаимностью. Вот с фандоматами московское правительство очень скоро получит вот эту взаимность, что люди будут обходить стороной этот магазинчик.
Да, Анна, добавляйте.
Да, я разделяю сомнения насчет фандоматов, поэтому призываю людей относить отходы в пункт, именно в стационарные пункты. Многие из этих пунктов, они существуют с советских времен. Но, скажем так, те, которые принимают вот такие... Да, в том-то дело, что они до сих пор работают. Вот мы ровно год назад как раз у нас было такое волонтерское мероприятие, мы как раз ходили по пунктам, мы проверяли, что они принимают, как они работают, да. Делали даже фотографии. Таких пунктов, которые принимают, ну, традиционные...
Стеклотару-то я знаю, да, что вот они
стеклотару, макулатуру, там, алюминиевые банки, так, то, что вот в основном у людей образуется, их порядка 70-80. То есть вот их не так много, но тем не менее там практически в каждом районе они есть.
Вы знаете, но простите, но мне сразу же пришло на ум бюро, которое принимает, например, металлолом. И что происходит? Люди, там, извиняюсь, тырят шпалы, еще всякую разную металлическую продукцию несут туда. То есть тут тоже не работает эта система, чтобы они стали более сознательными. Они, наоборот, становятся менее сознательными гражданами.
Но я не думаю, что кто-то будет макулатуру красть в большое
количество. Макулатуру нет, да,
безусловно. Если учесть, что в Москве она
металлолом
дешевле.
Тут, да, немножко другая.
Знаете, вынужден опять-таки развеять ваше заблуждение.
Давайте.
Во-первых, в России давно уже, слава богу, никто не тырит ничего.
Просто вы что?
Просто потому, что есть другие источники более простого, менее тяжелого дохода, да?
Например?
Ну, слушайте, утащить шпалу, она стоит недорого. Чермет сейчас дешевый в закупке. А тащить ее далеко, и можно попасться. Поэтому, еще раз говорю, есть более легальные способы, да, заработка. Это первое. Второе, собственно говоря, вот это мы сейчас и приходим к очень важному моменту. Почему в Москве и вообще в городах необходимо делать вот эти вот раздельный сбор, который максимально приближен к подъезду? Значит, вот считайте, когда вы смотрите на пакет со вторсырьем, да, вы его взвешиваете, вот просто считайте, что килограмм – это рубль. Среднему жителю крупного города этот рубль, вот ни жарко, ни холодно. Его интересует, чтобы не было свалок, чтобы была чистая вода и комфортные условия жизни. Вот за эти три мотивирующих фактора он готов перейти дорогу и положить в чистый контейнер, стоящий приемным окном к нему, все, что отсортирует по правилам, которые ему скажут. В Москве таких 82%, опрос правительства Москвы, в Санкт-Петербурге 54%, опрос правительства Санкт-Петербурга, которые прямо сейчас готовы это делать. Города-миллионники, я думаю, что распределение приблизительно Московско-Питерская. А у нас таких городов, извините меня, сейчас, по-моему, 28. В среднем это получается половина населения страны.
Давайте, Роман, мы вас послушаем. Про экологический след планеты. Все-таки давайте мы к нашей планете перейдем для того, чтобы понять, насколько человек вот вредит планете именно своими отходами, мусором.
2/3 отходов и, собственно, там парникового газа появляется из бытовых услуг, и, собственно, бытового мусора. Это подмосковные свалки там на 90% заполнены, насколько я знаю. Нас ждет мусорная, в общем, катастрофа, да. Однажды мы выйдем из подъездов, и дверь не откроется, потому что там все будет заставлено мешками, потому что их перестанут вывозить. Под Питером ситуация такая же. Есть и большое Тихоокеанское мусорное пятно. Собственно, Тихоокеанский остров, кто интересуется, может загуглить. Там территория огромная, точно в Калифорнии, в Тихом океане, в нейтральных водах. Это просто пластиковый суп, где нет жизни. И там можно неделю плыть на парусной лодке через это все дело месиво. И туда это все сносится, причем с континентов. 80% это с суши, и только 20% из судов, да, из кораблей, которые там ходят.
А как это? Получается, что именно в одно место как-то течением прибивает весь мусор, да?
Да, там течение, да, там плюс там нейтральные воды, вроде как страны не могут договориться, чья это территория. Там и добровольцы, которые там живут, причем там внук Рокфеллера пытается это все дело там как-то завод по переработке построить, но все это там, это страшная картина, тем более это растет. Тихоокеанское мусорное пятно, это вот, например, яркий показатель, что у нас единая система. И тот пластиковый пакет, от которого вы не отказались, ну, вы там, или вот слушатели, не отказались в супермаркете, вы в очередной раз радостно взяли, это же бесплатно, принесли домой, а потом выбросили на свалку, он ветром или по течению, по реке может через полгода оказаться в этом мусорном пятне. И это как раз вот к тому, чтобы можно долго ждать законов, можно ждать, когда во дворе появится пункты для, ну, как бы, урны для раздельного сбора. Но я говорю, и вот наше, собственно, движение экологистов, и вот Аня, чем занимается, говорится, про отход замечательная, это как раз начинать самому не ждать этого, а пользоваться эко-сумками, любыми авоськами, там они распространены, отказываться от пластиковых пакетов, пользоваться бумажными пакетами многоразовыми, просто зайдя в магазин, понимать, что вот отказаться от половины продуктов.
К снижению потребления мы перешли, да?
Да, снижение потребления, причем, ну, экологично. Вот я, например, у меня в соседнем магазине обнаружилось молоко на разлив. Я хожу туда со своей литровой банкой. Прекрасно, никаких отходов, хорошее молоко, пастеризованное, там, 3 дня срок годности.
Вот от чего вам пришлось отказаться? Давайте так вот, я вас прошу.
Ой, я называю это принцип рефикс, отказ от избыточного, который,
да,
вот, собственно...
От чего вы начали? С чего вы начали, к чему вы в итоге пришли?
Ну, все это, опять же, постепенно, я как раз не сторонник там фанатизма, вот просто постепенно ты понимаешь, что вот это, наверное, не экологично, я могу от этого отказаться. Ну, вот, например...
Ну, самолетами же вы летаете, а это очень не экологично.
Самолетами летаю, но редко очень. Стараюсь пользоваться...
Старым поездами. Добрым поездом.
Да, поездом. Вот, например, я в конце месяца лечу на Мирогорск, музыкальный фестиваль, мне туда пригласили прочитать как раз лекции на 5000 человек про экологичный образ жизни. Но вот поездом просто долго, самолетом лечу. Утюгом я не пользуюсь 2 года, например. Uh-huh. То есть я не глажу вещи. Ну, поскольку я фрилансер, да, у меня нет, собственно, дресс-кода.
Вы его сдали в пункт, утюг металлолома?
Утюг, нет, утюг стоит на самом деле. Его понадобился за последний год один раз, когда сосед пришел погладить галстук, который он случайно залил. Вот. Чем-то там. А чего я? Я почти не пользуюсь пластиковыми пакетами, опять же, да. То есть я вот, мне всегда, когда я хожу по городу, всегда лежат несколько холщовых экосумок, и я в них набираю продукты там в магазине, либо на рынке.
Ну вот что касается как раз, вот если мы к мусору, да, вернемся все-таки, там, да, упаковки, допустим, вы же вынуждены будете отказаться от большинства йогуртов, например, потому что они все...
А йогурты я не ем, это, да, мертвая еда, она не полезна. Я не пью соки в тетрапаке практически, потому что хоть они и объявили, да, что... Это, ну вот была акция по сбору тетрапаков, они машины запускали, это замечательно, но вот все равно этого недостаточно. То есть я очень редко пью сок и почти не пью, потому что, опять же, это не полезная пища. Я лучше пойду там, найду яблоко Антоновка и из них сделаю домашний на миксере сок. Я прекрасно живу, вот я, собственно, вегетарианствую давно, занимаюсь йогой, я вообще медитирую и радуюсь на мир. И стараюсь быть доброжелательным ко всем людям, не всегда получается. Я, например, еще год не пил алкоголь. Представляете, какого количества бутылок из-под пива, из-под виски, из-под вина я спасаю планету. Но я это и не только по этим причинам, экологическим делаю, просто мне другое оставляет. Мне не нужен этот допинг.
Слушайте, ну это явно не про население России, хотя, может быть, антиалкогольная кампания может быть, в принципе, одной из самых эффективных, если ее так вот построить, как Роман
предлагает. Вы очень сильно заблуждаетесь, потому что вот мы будем продолжать проект «Зеленый супермаркет», который, собственно говоря, в какой-то степени нацелен на то,
Роман упомянул в первой части
на то, о чем
передачи,
говорил,
да?
Роман.
Что,
да,
это за проект?
Это очень просто. Мы сводим, собственно говоря, общество и бизнес. То есть мы исключаем государство из общественных отношений, потому что от него толку никакого, и оно не нужно. Значит, мы хотим, чтобы магазины, которые снабжают нас упаковкой, начали вести себя прилично. То есть, если уж продал в упаковке, забери упаковку назад. Объясни потребителю, что есть развесной товар такой же, только он избавлен от упаковки. Предложи экопродукцию, которая есть в огромном количестве, российского в том числе производства и так далее. И вот когда мы склоняли первую крупнейшую розничную сеть России, вот, последовать X5 Retail Group и Ашан, ну, то есть перекресток «Карусель Пятерочка» и «Ашан», да, вот мы делали там такие развлекательные образовательные мероприятия. Ставили пункты раздельного сбора, там много вещей делали, ходили там мусорными кучами вокруг них и так далее. Мы говорили с покупателями. И действительно, практически все покупатели «Ашан», за редким, за редчайшим исключением, они говорили, эти пакеты достали. Мы на кассах воюем, чтобы нам их не совали. На нас смотрят и говорят, а я не могу. А мне начальник сказал. И так далее. Да, вот были бабушки, которые просто собирали эти пакеты, шли к начальнику, устраивали там скандалы, записи в эту жалобную книгу. И вот самое смешное, что когда Ашан запустил зеленые кассы, то есть там, где вам пакеты не дают, а только продают, и причем не пластиковые, там они оказались весьма востребованы. То есть люди действительно сознательно, осознанно шли туда. Вот это ни в коем случае, да.
Но йогурта развесных у них нет.
Вы знаете, в России появилась еще одна немецкая сеть, она, конечно, не так распространена, как вот эти традиционные, которые, в принципе, безумно активны в продаже развесного. Более того, вот они сами добровольно принесли из Германии очень хороший опыт. Берете обычный полипропиленовый стаканчик, вот развесной туда накладывают сметану там вам. Ну, стаканчик обычный, пластиковый. Там совершенно спокойно, вы можете дома стаканчик сполоснуть, прийти снова в этот магазин, грузить все, что хотите, стикер сами распечатайте, сверху наклеите, на кассу отнесете. Я в этот магазин хожу, езжу, со своими собственными маленькими пакетиками тоненькими, да, просто переклеиваю стикеры, с такими же баночками. и не вызывает никакого возражения ни на кассе, ни в торговом зале, ни у людей. Таких людей, как я, очень много. Они там живут, условно, в Подольске. Вот они ходят туда, ну, просто вот тут нормально так уже.
Незаконные свалки, грязные водоемы, мусор в городе – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напоминаю, что в гостях у меня руководитель токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев, координатор коалиции про отходы, гражданский активист Анна Сычева и Роман Саблин, управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp и тренер по экологичному образу жизни. Вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горели. Алексей, вот скажите, а все-таки от кого больше, вот если говорить глобально, от кого больше отходов? Ведь, наверное, от заводов и фабрик или нет? Или от просто простых людей, которые потребляют? Если сравнивать.
Смотря каких. То есть, поймите, сейчас ведь что происходит? Сейчас идет конкуренция упаковок. То есть, мы покупаем, да, не товар, мы покупаем упаковку. Скорее всего, внутри мы все удивимся. Да, окажется, один и тот же продукт, как правило.
Ну, практически, да.
Поэтому просто вот этот композиты, которые придумываются, чтобы впаривать товар людям, они... Вот экологический след их намного больше, чем условно даже, вот я вот, это, конечно, спорно может быть, да, чем вот мы будем дырку бурить, там, оттуда вытаскивать какую-то породу, да, чтобы там добраться до чего-то. Потому что, чтобы привезти вам банку алюминиевую, да, с напитком, сначала нужно пробурить ту же самую дырку, вытащить сначала породу, потом достать алюминий, боксита, да, потом в безумное энергопотребление использовать, чтобы получить алюминий, скатать его в специальные чушки, протащить полмира на завод, где получится лист, потом в обратную сторону его тащить, чтобы вырубить банку, потом еще в другую сторону тащить на завод по разливу и так далее, и так далее.
То есть это общество потребления фактически,
то есть,
да,
вот,
угрожает.
Вот конкуренция упаковки, а не продукта, да, оно приводит к тому, что мы жжем огромное количество топлива, мы потребляем безумную энергию, которая не нужна. Все вот эти бесполезные транспортировки и прочее, прочее. Поэтому отходы бытовые от растущего населения с растущим потреблением, я думаю, что это угроза номер один. Потому что, еще раз, отходы промышленности, во-первых, всегда есть контролер, во-вторых, всегда идентифицируются виновник и образователь этих отходов, с которым можно работать, которого можно наказывать.
Алексей, есть же еще одна проблема вот строительных компаний.
Знаете, вот строительные отходы, из него вот такой хороший щебень получается. Да, вот, в Москве не все, конечно, на щебень молятся, но ну, молятся, мелятся. Вот, в Сочи, например, да, там передвижные такие грызуны катаются по всему побережью, там сейчас идет активный этот снос всего, да, делают щебень.
И свалки незаконные.
И свалки незаконные
везде.
Тоже, да. Но
Сочи,
там вот щебень, они вот...
жалуются. Что с этим делать?
О, это крест Сочи, который надо просто...
Нести
вот,
до 2014 года?
Да нет, года? Рубить надо, как тот Гордиев узел, потому что в противном случае...
Значит, Сочи погрязнет в мусоре.
Да, безусловно, безусловно. И самое смешное, да, что выход Сочи из кризиса, он есть. То есть есть этот документ, план действий есть. Вот знаете, кому вести, кто, за что и сколько стоит. Вот, вот есть. Да, и даже есть человек, который должен его реализовывать. Называется мэр города такой человек. Вот у него есть бумага, и есть он. И вот я третий год наблюдаю, почему этот план действий не реализуется. Ну, не, то есть там действительно очень хорошо все просчитано, как сделать так, чтобы и Адлерскую свалку закрыть, и ВЛО прикрывать начинать, да, и как сделать так, чтобы грунты не возить в нацпарк, да, например. Потому что если мы в Сочинский национальный парк пойдем, да, там нам будет много открытий чудных. Вот, и потом с этим еще будем очень долго разбираться.
Анна, да.
На один мешок отходов, который мы производим, вот как потребители приходят, 70 мешков отходов промышленно, ну, то есть вот, которые производятся в процессе изготовления этих товаров. И получается, что мы-то не видим всего этого айсберга, да, мы видим только верхушку. А на самом деле, каждый раз, когда мы что-то потребляем и выкидываем, за этим остаются еще огромные горы отходов промышленных. То есть это, они же не просто так образуются, а в процессе производства так нужных нам товаров.
В Америке есть, например, очень интересное течение, да, и молодежное движение, которое, например, призывает вообще ничего не покупать в супермаркетах, знаете, да, наверное, а пользоваться тем продуктами, которые всего на день или на два их срок годности уже истек, и которые просто тоннами вываливаются на мусорные те же свалки, между прочим.
Ну,
знаете про эти движения?
Я слышала о таком во Франции, да, возможно, в Америке тоже есть, нужно будет узнать. Действительно, тут есть проблема, да, вот того, что часто, например, пищевые отходы становятся таковыми просто из-за недоработок там, логистики и ритейла и так далее. То есть, по сути, в развитых странах до 30% еды, которая покупается, продуктов, они попадают на свалки. То есть треть оказывается в мусорном контейнере, хотя, казалось бы, сколько вокруг голодающих, да, ну и вообще это, в общем, не очень этично выбрасывать еду, в которую кто-то вложил свой труд. Вот, поэтому, конечно, тут каждый, опять же, должен нести ответственность за то, что он покупает. Если тебе это не нужно, если ты не планируешь это готовить, думаешь, ну, на всякий случай куплю, а потом часто оказывается, что это оказывается не нужно никому.
Ну, в свалке лежит, вырабатывает метан, который греет атмосферу, после этого мы удивляемся, почему Москва в 2010 году не задохнулась до конца. Это вот, собственно говоря, в том числе...
И горели свалки.
И это не вопрос горения свалок. Еще раз, гниение органики на свалке приводит к образованию очень активного парникового газа метан, который в 10 раз активнее окислов углерода. Значит, вот если бы мы это в свалку не закапывали, а использовали для производства энергии, либо если бы просто не было чрезмерного употребления этих продуктов, которые покупаются и выбрасываются, метан бы не образовывался. Соответственно, климатический бы фон планеты сейчас был бы немножко другой, менее агрессивный. И очень вероятно, что если бы это все было так раньше, в 2010 году Москва бы не задыхалась от лесных пожаров, потому что были бы и дожди, было бы все сделано по-другому. То есть все взаимосвязано в природе. Но это как бы одна из версий, которую надо, кстати говоря, обсуждать, потому что принято считать, что России изменение климата не угрожает, потому что в России существует красивая подмена понятия, что изменение климата – это потепление. Это не так, это изменение климата. Когда не идут дожди много, когда, или наоборот, когда очень много дождей. Да? Мы сейчас видим, когда бывает очень много дождей, мы в Москве видели, когда бывает очень мало дождей. Вот, если кто-то мне сейчас будет рассказывать, что это все вот синхронно, циклично и так далее, нет. Это уже конкретно, вот совершенно четко. Вот, доказано уже многими, да, это в том числе и наше с вами воздействие. Вот поэтому, если бы мы взяли вот эти 30% выброшенных отходов и не в свалку бы закопали, а вот в Москве измельчили бы, отправили водоканал, тот же самый измельчитель в раковине.
То есть,
да?
Поставить, то есть какой совет?
Совет, значит, поставить, я вообще считаю, что в Москве надо начинать с пищевки. В Москве 40% отходов – это пищевка.
Ну, не только в Москве, еще в других городах.
В принципе, крупных, да, но Москва, наверное, просто, да? Очень большой город. Ну, вот про Москву, ну, хорошо.
Россия,
да,
не ограничена.
Хорошо, Россия, Москва. Да, безусловно, везде. Но просто в Москве есть эта станция биогазовая, да, их больше нигде в России нет. То есть в Москве, по
крайней мере, есть. Вот мы опять упираемся в проблему, что...
10% населения страны. 10% населения страны.
Мы упираемся в проблему, что нету
необходимой
инфраструктуры для того, чтобы жить экологично.
Безусловно, в Москве есть. Вот 10% населения уже сейчас могут это делать. Через год-два это
что
могут делать.
Что они должны сделать? Пошагово купить,
значит... Купить, установить и пользоваться.
Купить вот этот вот...
Купить измельчитель, поставить его в мойку, и все. В результате этого к мусоропроводу можно ходить не каждый день, а раз в неделю. Потому что там не будет ничего гниющего, вся пищевка уйдет. Ребята в водоканале скажут вам спасибо.
Роман, у вас есть измельчитель?
А в Питере некуда.
В Питере я пока органику, мы не собираем уже отдельно, ходим в соседний парк и лопаткой закапываем под дерн.
Все правильно. В Питере сейчас никто не биогазит. Да, вот водоканал, да, обещает через год-полтора Санкт-Петербурга это запустить точно так же, как в Москве. Причем они собираются ради этого даже вроде как сократить количество сжигаемого осадка сточных вод, перестать травить город сильно, будут травить немножко поменьше.
Кстати, про то, как травят города, ведь действительно жителям крупных городов просто некуда даже ехать купаться. Это еще одна проблема, когда водоемы и реки загрязнены. И это не только заводы, которые в сточные воды это все сбрасывают, свои отходы. Это и человек сам, его культура, когда он туда все кидает, все на свете.
А про это как раз я хочу балансировать. Будет шикарная акция. В этом же году проходит World Cleanup 2012, всемирная уборка. И в России она будет 15 сентября. Это называется «Сделаем 2012». И я сейчас знаю, там уже сотни тысяч людей будут в этом участвовать в России. То есть это вы можете вот тот парк, который вам не нравится, зарегистрировать на сайте, собрать команду и убраться там. Mm-hmm. И плюс параллельно договориться с администрацией, поставить там урны и договориться, чтобы оттуда вывозили. Ну, то есть это понятно, что вопрос не в том, что не только чтобы убраться, а объединить людей, которые неравнодушны именно к управлению отходов, да, которые понимают, что им через 5 лет вырастет ребенок, они привезут в этот парк, а там все будет завалено. Это как раз про гражданский активизм, про то, что вот пока мы будем ждать, что вокруг кто-то нас сделает, сами не пойдем и не сделаем, и не найдем тех, кто думает так же, как мы, то редко что изменится.
Но вы с властями очень мало контактируете, да? То есть вы сами пытаетесь решить проблему.
Лично я, да, как бы вот мои единомышленники, мы, безусловно, участвуем в разных акциях, конференции проводим и все такое. Но мой подход, он более личный, да, потому что для того, чтобы начать жить экологично, можно пойти в интернет и там набрать экологичный образ жизни, и там много всяких рекомендаций, что именно, да, как нужно делать там 180 там.
Для пунктов. Этого надо, чтобы человек был, да, мотивирован, чтобы пойти, да, и именно, конечно, этим заниматься.
Да, я про это.
А мотивирован, наверное, чем? Плохим воздухом, да? Тем, что детям негде гулять и купаться.
Детей, и прежде всего вопросом, зачем он живет. Что ему нужно выпасть из нас рука и там перестать просто зарабатывать деньги, а понять там, на что ему дана Богом эта жизнь. Это вопрос уже философский.
Когда вы этим вопросом задались, Роман?
Я задался, когда 2 года назад, когда познакомился с ребятами с ЭКВИКИ.ру, как раз в Москве мы там сделали колосс на Пятницкой, Игорь Подгорный генетично сфотографировал. Я тогда уволился из корпорации, с руководителя пресс-службы, сейчас 2 года, собственно, придумал себе профессию, тренер по экологичному образу жизни. У нас же всех есть прошлая жизнь. Вот. Я работал в большой строительной корпорации, пиарил неэкологичные строительные продукты. Тогда мне было, ну, как бы я не понимал, зачем это, да. Потом как-то так постепенно произошло, 30 лет, куда я живу, зачем я живу, пить, тусить, и по ночным клубам надоело, и я, собственно, вот постепенно, да, пришел к ребятам-экологистам, поволонтерил и поверил в это, и до сих пор не жалею. Ни одной депрессии, все прекрасно, интересно, насыщенно. И зачем жить?
Незаконные свалки, грязные водоемы, мусор в городе. Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были руководитель токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев, координатор коалиции «Про отходы» и гражданский активист Анна Сычева, а также с нами на телефонной связи Санкт-Петербурга Роман Саблин, управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp и тренер по экологичному образу жизни. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 18 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государство. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.